Башли, бабки, капуста. Кооперативы, начинавшиеся в силу исторической памяти медленно и кое-где, в конце концов расплодились и стали лавинообразно заполнять единственную нишу, уготованную им всем предыдущим ходом развития. Ниша эта представляла собой скорее пропасть между государственными организациями, владевшими всеми видами ресурсов, и народонаселением, обладавшим чудовищной массой практически обесценившихся денег. По мостам, наведенным через эту пропасть, еще в конце 60-х в одну сторону текли ресурсы, а в другую – деньги, оседавшие в карманах фондодержателей. Время от времени государство спохватывалось и устраивало примерно показательный демонтаж одного из мостов, распихивая по тюрьмам наиболее прытких мостопроходцев. Кооперативы представляли собой идеальную сплошную проводящую среду, которая с определенного момента стала существовать на совершенно легальных основаниях и даже была освящена авторитетом вождя мирового пролетариата. Большие, средние и малые начальники срочно овладели лозунгом «Невинно, как тут же выяснилось», убиенного Николая Бухарина. «Обогащайтесь!» Засучили рукава и ринулись вперед. Началась концентрация дисперсно распределенного капитала. Пропитанная духом партийности печать набросилась на пропаганду кооперативного движения с тем же неистовым энтузиазмом, с которым она когда-то воспевала появление новых колхозов, клеймила англо-американский империализм, поднимала боевой дух в годы войны, разносила в пух и прах безродных космополитов, отстаивала, а потом развенчивала повсеместное распространение кукурузы и квадратно-гнездового метода. Боролась сначала за дисциплину, а потом за трезвый образ жизни. Флагманы экономической науки дружно припомнили новую экономическую политику 20-х годов и стали в один голос предрекать в скором будущем небывалый экономический подъем. Легенды о неслезающих с тракторов и не вылезающих из забоев в передовиках производства, как по мановению волшебной палочки, сменились святочными историями о бескорыстных неофитах кооперации, организующих пчеловодческие хозяйства, штампующих дефицитную посуду, возрождающих народные промыслы и открывающих повсеместно пункты общественного питания с исключительно доступными ценами. Все эти подвижники, как один, страдали от советских и партийных бюрократов, этих ретроградов и осколков командно-административной системы, которые еще не прониклись новыми веяниями и тормозили поступательное движение страны. Словесная шелуха довольно плотно камуфлировала тот факт, что все ростки, якобы рыночной, и чуть ли не капиталистической экономики, на деле обозначали беспрецедентные по массовости и напору прорыв нижних и средних слоев чиновничества к наглому и бесконтрольному набиванию карманов. Цивилизованные кооператоры, которых на каком-то съезде писатель-депутат Василий Белов пренебрежительно обозвал городскими спекулянтами, и которые в мгновение ока попали под прожектор общественного внимания, стяжали презрение интеллигенции, ненависть полоумных ортодоксов и настороженные отношения большинства населения. Эти кооператоры были не более чем потемкинским фасадом, за которым осуществлялась гигантская, невиданная в истории перекачка всего, что представляло хоть какую-то ценность, в лапы номенклатуры, ошалевшей от открывшихся возможностей. Впрочем, потемкинский фасад исполнял не чисто декоративную роль. Мигрирующие через него ресурсы, опять же в соответствии с основными физическими законами, уменьшались в объеме, частично расходуясь на преодоление трения и на поддержание фасада в жизнеспособном и пригодном для исполнения маскировочных функций состоянии. Если некоторые декоративные элементы с течением времени проявляли тенденцию к резкому увеличению трения, их быстро заменяли другими. И, может быть, только дальновиднейшие из хозяев понимали тогда, что копошащиеся на переднем плане статисты со временем неизбежно поумнеют, расправят плечи, рассуют по карманам прилипшие к их рукам золотые крупинки и начнут свою игру, в которой многим из тех, что дергали сейчас за ниточки, уже не найдется места. Предвидя это, а также вполне обоснованно опасаясь, что такая удачная и выгодная конструкция может со временем развалиться, если станет известен ее сокровенный смысл, дальновидные хозяева дали сигнал к началу потешной атаки. По мановению невидимой руки изменился тон прессы. Уродливые наросты на теле кооперативного движения были высвечены и брошены на растерзание, вполне в духе гласности и свободы слова. Партвзносы, уплаченные с зарплаты в 1,5 миллиона рублей, эшелоны танков, проданные за границу в конец обнаглевшими непманами, оргии с пожиранием черной икры и купанием в шампанском длинноногих 18-летних красавиц. Все это быстро стало достоянием общественности. К функции фасада была добавлена функция громоотвода. И не было в то время ни одного партийного форума, ни одного съезда народных депутатов или заседания Верховного Совета, на которых шофер товарищ Сухов, полковник из Казахстана, бравый военный Алкснис и другие народные трибуны не обрушивались бы с неистовой яростью на этих паразитов и спекулянтов, пьющих народную кровь. А посвященные, пряча одобрительные улыбки, решительно поддерживали гневные инвективы. Но странное дело. При голосовании все складывалось так, что до близкого и неизбежного конца кооперативной накипи хоть чуть-чуть, но все же не доставало голосов. Внезапно обнаружившийся по эту сторону железного занавеса Клондайк немедленно привлек к себе внимание не только замшелых специалистов по Советскому Союзу, но и разношерстного жулья, рекрутированного из среды эмиграции первой, второй и прочих волн. Авантюристы, весь капитал которых состоял из американского, французского или немецкого паспорта, срочно обзавелись визитными карточками, где красовались звучные названия только что зарегистрированных компаний, упаковали дорожные сумки и двинулись на восток за причитающейся им долей добычи. Кооперативы стали обрастать международными связями. Кооператив «Инициатива» был создан Сергеем Тырьяном и Виктором Сысоевым. Инициатива исходила от Виктора и появилась на белый свет легко и просто. Его лаборатория вычислительной техники уже давно испытывала серьезные трудности, но в последнее время они стали множиться лавинообразно. Одновременно угасал и энтузиазм по поводу создания лучшей в мире вычислительной машины. Обрывочные сведения, поступавшие из Силиконовой долины в Калифорнии, расставляли жирные черные кресты на самых заветных сысоевских разработках. Один из его ребят подумал и махнул куда-то на запад. Двое просто уволились и исчезли в неизвестном направлении. Остались трое самых толковых, и Виктору непременно хотелось сохранить их до лучших времен. Поскольку потребность в научном росте становилась все более туманной, Сысоев решил подключить финансовые механизмы, продав на сторону кое-какое программное обеспечение. Он хотел было толкнуться с этой идеей к ВП, но потом передумал, решив, что старик вряд ли его поймет. Посоветоваться с Платоном или Ларри не представлялось возможным. Оба неделями пропадали на заводе, в институте появлялись нерегулярно и были практически недоступны. Немного поразмышляв, Виктор взял бутылку и поехал в гости к Тырьяну. Он появился как раз в тот момент, когда разрумянившаяся от любовных игр Лика накрывала на стол. За ужином шел общий треп, а когда Лика, вымыв посуду и забравшись ногами в дальнее кресло, занялась вязанием свитера, Виктор перешел к делу. «Ну что тебе сказать?» — развел руками Сергей, дослушав до конца. «У тебя есть какие-то программы, ты их хочешь продать. Значит, надо найти покупателя, договориться о цене и вперед. «Нет, ты не понимаешь», — покачал головой Виктор. «Покупателя, предположим, я найду. Проблема не в этом. Кто будет продавцом, я, что ли?» «Если будет продавать институт, то, во-первых, надо согласовывать с ВП, причем он наверняка заортачится, а во-вторых, даже если согласится, как думаешь, сколько из этих денег ко мне в лабораторию попадет?» «Ну, это же не проблема», — сказал Сергей. «Сейчас кооперативов развелось, как собак нерезанных. Обратись в любой. Дай им товар, дай покупателя, обговори их интерес и иди в кассу». «А ты кого-нибудь знаешь?» — спросил Виктор. — Из кооператоров. — У меня никого нет. — Мальчики, — подала голос Лика, — а зачем вам кого-то знать? — Это ты про что? — в один голос спросили Сергей и Виктор. Лика отложила вязание, вылезла из кресла и подсела к столу. — У нас вокруг главка около сотни кооперативов пасется. Пусть будет еще один. Ваш. Только чур я в доле. Это намного лучше, чем через чужих людей деньги гонять. Доктора наук переглянулись и дружно заржали. «Нормально», — оценил Сергей, вытирая слезы. «Витька кооператор. И я кооператор. А ты жена кооператора, да еще в доле. Ну, мать повеселила». «А что здесь такого?» — спросила Лика, немного обидевшись. «Не майками же торговать будете. И не значками, не матрешками. У вас там есть что-то шибко научное, и вы хотите это продать. Или не хотите? Ага, все же хотите. Ну и продавайте на здоровье. Я только говорю, что других людей кормить незачем. Я же вас не воровать зову, а просто подсказываю, как правильно сделать». «Послушай», — сказал Виктор, — «а она дело говорит. Чего мы, собственно, боимся?» Терьян пожал плечами. «Да ничего я не боюсь. Просто я тебе для этого не нужен, программы твои, ребята твои, и покупатели у тебя есть. Вон, бери Лику в долю, если хочешь, и вперед. Я-то на какой ляд тебе сдался?» «Нет, ты погоди», — возразил Виктор. Он уже загорелся идеей. «Такие вещи в одиночку не делаются. А кроме как с тобой мне и говорить не с кем. И потом не забудь, ты у нас всегда был финансовым гением». Около полуночи, не устояв перед двойным натиском, Сергей сдался. «Черт с вами, поехали! Кто знает, что надо делать?» «Я знаю», — спокойно сказала Лика. «Регистрироваться надо. Завтра же принесу документы и договорюсь в главке, чтобы кооператив был при нем. Надо только имечко придумать». Название «Инициатива» появилось мгновенно, после чего учредительное собрание закрылось. «Куда ты меня втравила?» — спросил Сергей, когда они лежали и курили. «Ну ладно, Витька, у него хоть что-то есть, а мне это зачем? Крутиться рядом да около?» «Глупенький ты мой», — ответила Лика, гася сигарету и начиная потихоньку подбираться к Сергею. «Тебе человек заработать предлагает, а ты еще раздумываешь. Не забыл, что ты мне еще дубленку должен? А ну-ка не ленись!» Последняя фраза относилась уже не к кооперативу.